привет, рефлексирующие. Мы ведем вещание с Санкт-Петербургского государственного университета. Мы в рамках Дней философии продолжаем беседовать на дискуссионные темы на конференции. Вот сегодня у Юрия Юрьевича с Софьей Владимировной Тихоновой, по которой мы вам уже не раз рассказывали, упоминали в подкастах, они организовали секцию про ценности. Я пока не моделирую там последние доклады. Мы с гостем сегодняшним, которого я вам сейчас представлю, сбежали. И для того, чтобы поговорить, о чем мы будем говорить, вы впоследствии поймете. И мы продолжаем вас знакомить с лучшими людьми, философскими представителями, которыми мы встречаем на конференции, с которыми мы дружим. И вот сегодня такой гость, с которым мы очень быстро подружились, буквально в одно касание. Как только увиделись, я узнала Артура Александровича Дедрова чуть попозже, чем Юрий Юрьевич, и явно даже несколькими годами позже. Но все равно было такое ощущение, как будто бы мы уже 100 лет общаемся, 100 лет дружим. И, в общем-то, мы поддерживаем наше теплое общение. Вот в этом году я впервые была в Челябинске. Я, конечно, была потрясена масштабом проводимой конференции, благодаря в том числе Артуру Александровичу и Регине Пеннер, которая, я уже не стала ее выхватывать, потому что это было бы слишком вызывающе. С Региной, я думаю, что можно будет тоже потом отдельный подкаст записать.
Надо было сразу всех. А пойдемте вы.
От докладчика оставить в одиночестве.
Уважаемые слушатели, я всех приветствую.
И вот у Артура Александровича много интересов. А как вы понимаете, мы с такими людьми и любим общаться, у которых помимо их научных интересов есть еще подинтересы. Под интересами есть еще подинтересы. И можно записать в подкасте целую такую энциклопедию жизни русского философа современного. Вот у нас будет сегодня такая возможность послушать, как они говорят, что они исследуют, о чем они думают в повседневной жизни, как они живут, каково быть философом. И если бы была еще Регина, у нас просто был подкаст «Каково быть женой философа». Ну, там он не так назывался, но можно было бы у нее и это, если что, поспрашивать. Есть у нас такая рубрика.
Дневник жены.
Да-да, дневник жены. Ну да, кстати.
И вставляешь по вкусу.
Практика такая, там жена какого-нибудь ученого исследователя пишет дневник. Ну или там даже Анна Достоевская, Достоевская и так далее.
Да.
Вот. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Давайте так, вы расскажете, чем вы занимаетесь, обрисуете поле своих исследований и интересов, а дальше мы уже начнем уточняющий вопрос.
Да. Я вкратце его обрисую. Лерочке большое спасибо за такое представление. О Юрии Юрьевиче она сегодня вспомнила. Ну, сложно о фигуре такого масштаба не вспомнить. Причем во всех смыслах масштаба, да. Великого масштаба. Мы с ним познакомились. Не совсем это даже было знакомство, а первая встреча. Это произошло в Коктебеле в 15-м, кажется, году. Тогда он приезжал в составе делегации из Щебетовки, руководил делегацией Андрей Иванович Макаров в то время, разумеется. И он как раз был вот с одной из таких философско-практических школ. Мы, конечно, тогда удивились, иронично, как любит Михалков говорить, иронично отнеслись к тому, что они выбрали такое место, где прямого доступа к морю не было. Но это...
Да, это принцип школы.
Да, спартанский принцип Андрея Ивановича сыграл такую шутку. Но благо, что там хотя бы винзавод какой-то был недалеко.
Моря
не было,
но
винзавод был, да. И по первому впечатлению этот человек мне очень понравился, и я очень рад, что и с тобой познакомился впоследствии. Вот. Скажу сейчас крамольную вещь, там множество дизлайков соберет этот подкаст, выпуск со мной. Ну и ладно, все-таки какое-то внимание.
Кстати, я забыла сказать об одной особенности Артура Александровича, он у нас просто мастер по самоутяжительным репликам, так что вы
правда.
Не удивляйтесь.
Вот сейчас будет крамольная фраза.
Просто вот часто в подкасте мы разбираем, ну не разбираем, а упоминаем то, что я склонна к самоуничижению, но Артур Александрович, он просто бог, и в этом деле, и сложно его переплюнуть.
Я как сторонний человек все-таки, да, для, ну, в любом случае сторонний для, скажем, волгоградской интеллектуальной компании. По первому впечатлению, тогда я для себя оценил, что дискурс Юрия Юрьевича Витютнева, в принципе, его способ подачи информации, его внимание к тому, о чем говорят другие, мне нравится гораздо больше, чем у Андрея Ивановича. Вот это и есть крамольная мысль. Несмотря на то, что руководителем школы был последний из названных. Ну, сфера интереса. Как раз философская практика в то время, как ее обозначают собирательно, и находилась в сфере моих интересов. Это был 15-й год, 16-й мы тогда организовывали встречи с самим Раном Лахавом, который записывал в свою очередь серию видеороликов, там колесил по миру, соответственно, интервьюировал различных господ, вплоть до своего заклятого врага Оскара Бренефье. Вот, соответственно, самого Бренефье мы тоже...
Они враги, я даже не знала.
Да, у Лахава очень напряженные к Бренефье отношения. Даже вот, ну, могу для слушателей кейс рассказать когда в 19-м году, вот в этом самом допандемийном для России, организовывали конференцию в Мексике, ICCP, это вот по поводу вот философской практики, как раз, где участвовало более 300, насколько я помню, там виднейших специалистов этой области, это и Бренефье, и Лахав.
Именно по практической, да, философии?
Да, и Лидия Амир, тебе известная наверняка, и, хотел сказать, Саша Барон Коэн, и Уолтер Коэн из Бразилии, вот, жалко, что не Саша Барон, но ладно, и соответственно, ну, ряд лиц, там, Герт Ахенбах, кстати, из Германии известный, да, это прям был такой концентр, как любит говорить одна моя знакомая, количество философов-практиков на квадратный метр зашкаливало. Вот. И, да, происходили напряженные очень дискуссии, в частности, Ран Лахав в своем публичном выступлении, посадив, значит, на наших челябинских коллег, которые в то время входили в его группу, а я, собственно, из Челябинска, но сидел в зале зрительно, поскольку, ну, как-то дистанцировался именно от него в то время, вот. Хотя слушал, что он говорит, он назвал глубинную философию, собственно, deep philosophy, их группа так называлась, он ее назвал самой философской философией, по-английски это звучало так, вот. Там самое там использовалось most philosophical philosophy. И реплика Бренефье из зала звучала дословно, насколько я помню, примерно так. We are not philosophical group. Ой, you, естественно, вы, да? You are not philosophical group, you are religion group. Вот так это звучало. Вы не философская группа, вы религиозная. Да. Ну, то бишь, сектанты. Вот. Когда обговаривали вопрос о том, кто же примет эту конференцию в следующий раз, и там город Москва возник на повестке, а Москва – это один из городов ключевых, где вот действует Виктория Черненко, а это, собственно, правая там какая левая рука в Ренифе, вот.
И нога.
И нога тоже.
И голова.
И голова, и хвост.
Многоруки, многоножки.
Да. Человеческая многоножка. Вот. Хоррор такой был. То, когда Лохав услышал про Москву, у него реально, да, я присутствовал при этом, у него реально случилась истерика, он кричал, что если этот Бренефье приедет и организует в Москве у вас, я туда ни одной ногой, даже ни носком ботинка не покажусь. При этом интервью, когда он у него брал, он, естественно, брал для своего канала, поэтому не в его выгоде было там психовать. А вот когда дело касается каких-то сфер влияния, то, по всей видимости, они там делятся жестко.
А есть это интервью в доступе, да? Я бы посмотрела.
А интервью у самого Лохава, оно было, Регина, о которой ты сегодня упоминала, супруга моя, она раньше смотрела все эти ролики, как бы, ну, я вот периферическим зрением тоже их видел. Вот, в общем, увлекался я этим, а на сегодняшний день, завершая свой длительный, к сожалению, получился ответ, извини
за это. У нас нет регламента.
Я уже занимаюсь так называемой цифровой гуманитаристикой, цифровыми социально-гуманитарными исследованиями. Являюсь одним из членов коллектива, ну, как говорят мои коллеги, одним из основателей паблика «Цифровая антропология» ВКонтакте. Он присутствует. В сущности, это небольшое сообщество, там на 400 плюс человек, куда, собственно, ты тоже входишь, к счастью для меня. Вот, и в общем-то это больше презентационная такая площадка для тех, кто интересуется цифровыми исследованиями. И они мне нравятся. Если говорить конкретнее еще, то занимаюсь так называемой технологической мифологией, или как ее на Западе называют, это относительно новое локальное направление исследований, technological mythology на Западе так и называется. То есть, в сущности, это аналитика изучения исследований тех дискурсов, которые возникают по поводу современных так называемых high, то есть высоких актуальных технологий. В частности, это искусственный интеллект, это интернет вещей, это, соответственно, сеть интернет в принципе, это микроформаты, которые циркулируют все время. Например, естественно, это мем-исследования, это short stories, там какие-то микро-нарративы, вплоть, собственно, до пользовательских комментариев, потому что, по сути, на сегодняшний день это становится инструментом социологического и, как мне это кажется, и философского исследования в том числе, потому что там есть те самые вопросы о ценностях, ну, то есть аксиологическая проблематика, о которой сегодня, кстати, на конференции, в сущности, все время и говорили. Вот. Там же есть проблематика антропологическая, посмотреть, как человек меняется, как меняется его представление о должном, о сущем, как меняется его представление о телесности, как меняются способы репрезентации телесности человека. В принципе, ну, точнее, проекции, которые он размещает в сети. Собственно говоря, по сути, это вот аналитика различных нарративов микро или макро, которые опосредованы цифровыми, так называемыми дигитальными технологиями. В принципе, простор для изучения очень большой. Ну, разумеется, это не всем интересно, как бы, но так и не должно быть, чтобы это было всем интересно. Вот. И методология тоже этих исследований весьма специфическое, в каком отношении это могут быть как традиционные методы, нам с тобой прекрасно известные, общенаучные, типа синтеза, анализа, индукции, дедукции, там абстрагирование, моделирование. Но когда уже подключается, так сказать, аппарат технологий, хотел сказать, аппарат насилия.
И не без него, наверное, тоже.
В принципе, там не без него.
А как оговорочка по Фрейду?
Да, то возникают даже какие-то любопытные, на мой взгляд, и вкус, любопытные такие цифровые методы. Например, это аналитика поисковых запросов с помощью инструментария типа Google Trends или Яндекс Wordstat. То есть это уже более специализированные вещи, или там составление тепловых карт пользовательской активности в социальных сетях. То есть это специфические вещи, которые, конечно, современный гуманитарий не обязан знать, разумеется, но это, в частности, может войти в поле его интереса, если он сам захочет, засочтет нужным. Это в общих чертах сфера интереса.
Вот нам еще часто интересно, когда мы слушаем чьи-либо направления исследовательские, какими бы они ни были, там, инновационные слишком, или они такие вполне традиционные в духе исследования Канта и так далее, что классические. А есть еще вот этот подуровень, который часто не проговаривается, но он является для слушателей, наверное, более ценным. Это эмоциональный или скорее личностный. То есть, как пришли к этой теме, или был ли какой-то внутренний вопрос, запрос изначальный,
да,
который подтолкнул идти именно в это направление? Потому что я по себе могу сказать, что тема признания, она не случайно выбрана, потому что я в свое время, и до сих пор это продолжается, много исследую именно, как устроена коммуникация между людьми и почему у людей либо не получается коммуницировать, либо наоборот получается коммуницировать, и ты дальше уже выходишь на какую-то базовую тему или более фундаментальную, чтобы ее философски обосновать, не просто там личный интерес. Как у вас это происходило?
Хороший вопрос очень, кстати, потому что он о личном, что называется. Если кратко отвечать, постараться, то мне всегда было интересно, то есть это чисто такое детское любопытство, я бы сказал. Мы много знаем о том, что говорит наука, в особенности социально-гуманитарный кластер наук, о тех или иных дискурсах. Она анализирует религиозные высказывания, она анализирует высказывания сферы, скажем, художественного творчества и искусства, она анализирует какие-то риторические фигуры и так далее. И мне стало интересно, а что говорит сама наука? И как она говорит? Не о ком-то, а сама. И это вылилось в длительное в то время, в долго играющее, как пластинка мелодии большого формата. Это вылилось в исследование общественных наук и сферы общественных наук на тему искусственного интеллекта. Тогда у нас еще был у российских исследователей доступ во всем известную БД Scopus. И, соответственно, я зашел в Scopus, стал там орудовать в различных поисковых запросах и настройках, и дошел до ограничения, до фильтрации. Посмотрел, каков список статей именно в общественных науках. Мне стало интересно, что, скажем, условные гуманитарии, хотя, естественно, не все они там гуманитарии, но это понятно. Что значит условные гуманитарии пишут на Западе об искусственном интеллекте? Потому что традиционно в России есть, отчасти стереотип, к сожалению, отчасти нет, что западная наука, даже, собственно, в соцгумплане, она некоторым образом находится впереди, чем российская. И скорее задает тренды для российской, а у нас некое, скажем, догоняющее развитие или вообще отстающее надолго. Да. В свете, кстати, современных идеологических повесток это еще больше стало проговариваться, как ты понимаешь, только отрицается наоборот постоянно, что это не у нас догоняющее, это у них догоняющее. Или у нас там особые тренды и так далее. А в то время еще такой проблемы не было, и я выкачал из интернета свои первые такие, ну, в кавычках здесь скажу, большие данные. Большие они, конечно, условно, то есть это не в инженерной терминологии. Это получились данные статей, то есть аннотации, полнотексты и ключевые слова из заглавия статей с 2010 по 2020 год, опубликованные в Scopus в общественных науках об искусственном интеллекте. Получился вордовский файл мелким шрифтом, по-моему, навскидку там 9-м. У меня все это дело скопировалось, я уж не помню. Получился файл на 500, мать их, 99 страниц.
Но если еще расширить, то там почти уже сверхдиссертация, две диссертации.
Почти две докторские, да, то есть как бы, ну, прям совсем без малого, они там в среднем по 300 как раз страницы есть. И я вот это вот смотрел, а это только аннотации и ключевые слова, и думал, мам дорогая, что я с этим делать-то буду? И стал читать, значит, пил кофе, курил, читал и так далее, выписывал какие-то маркеры, создал таблицу сразу, ну, следуя там беконовским еще заветам по составлению таблиц индукции и так далее, значит, выделил интересующие параметры. И одна из колонок как раз называлась коннотации, то есть как исследователь, да, между делом, возможно, не специально, не намеренно допускает вот оценочные суждения по поводу искусственного интеллекта. И там нашел, конечно, очень интересные вещи. И так родилась у меня, по крайней мере, идея о технологической мифологии. Мифология здесь, конечно, используется в мартовском смысле, естественно, потому что о вторичной семиотической системе речь идет. И получилось, короче говоря, из этого вот такое, ну, наверное, в масштабах гуманитаристики микронаправление, но для меня это прям очень часто неинтересно. А родилось это вот из такой, на первый взгляд, ну, совершенно рутинной, страшной процедуры, ну, неприятной, потому что у меня вот эта аналитика заняла черт знает сколько времени, я уж не помню, я там 2 месяца колупался в этом файле, а из него в итоге вышло,
выжимка.
Ты не поверишь, вышло 3 баковских небольших статей. Все. Вот 599 страниц данных, да.
Продуктивно.
Родилось. Ну, не то, что продуктивно, но вот да, получилась небольшая такая. То есть, ну, там на самом деле данных так бы хватило еще, смотря что исследовать. Можно там трендами заниматься, можно чем-то еще какие-то маркеры выделять. Ну, вот так.
А это же кто-то же из ваших ребят, Настя или не Настя, я вот помню, кто-то статью обсуждал, что как раз исследовали вот эти оценочные суждения в научной статье и работах, и пришли к выводу, что субъективно статьи, ну, якобы научные исследования, они полны субъективизма. И там еще надо от этого, ну, то есть наука, которая претендует на некоторую объективную позицию, метапозицию или еще что-то, но в итоге обнаруживается, что там и не хватает этой метапозиции, и объективности,
конечно,
и все равно есть ангажированность.
Это могла быть и Настя, и у меня подобный же тезис. Но они не так четко, скажем, прописаны, потому что у меня мифологемы сами вот эти технологические интересовали. В принципе, это по сути это исследование мышления, ну, естественно, объективированных форм мышления, вот, исследование дискурса, можно сказать так. И сейчас, прямо в последнее время, мы с моей студенткой из Челябинского госунивера, не из ЮРГУ, где я сам работаю, занимаемся, ты будешь смеяться, наверное, занимаемся сбором хэштегов по поводу робототехники. Вот он, анализ микроформатов. Хэштеги мы дошли с ней до позиции, пока она, конечно, в очень сыром виде. Хэштеги — это, по сути, концентрация пользовательских мнений, запросов, да, при этом
как исследовать
максимально лапидарное,
Google.
Лаконичное, да, да, да.
Google,
да,
когда
да,
ты вводишь почему,
да,
и там видишь тупорылые вопросы.
Да, 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 да. Вот, вот ты права, это прям хорошее такое сравнение. А хэштег — это по сути
концептуализация.
Да, 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 да. Это такой концентр смысла, который пытается угодить всем, когда ты его пишешь, ты как бы рассчитываешь, что именно по этим словам вот это и найдут. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот, о хэштегах, конечно, речь идет. Не о тегах вообще-то, а там же их очень много видов различных. Вот, и на данный момент ребенок, я ему пошлю этот подкаст, пусть послушает меня вот этот ребенок. Не, ну там ребенку сколько лет уже, наверное, на 20 около этого. Ребенок у меня увлекся. И данные в таблицу фигачит уже черт знает сколько. Я ей говорю: Александра, остановитесь, если вы меня слышите, Александра. Давайте уже, ну, файл посылайте, будем обрабатывать. Но нет, я еще чуть-чуть.
Надо много,
да. И увлекся сбором. Я боюсь, вот что ребенок по пути паука по бэкону отправился. Это, конечно, не забавно, но
вот,
и печально.
Кстати, еще одна вещь, которая нас очень сильно объединяет, и мы тоже в подкастах периодически, как раз и в Челябинске, когда были, там у нас есть отдельные серии, небольшая, зюраткулевских подкастов, где мы записывали прямо там на месте, мы рассказывали про то, что в Челябинске тоже есть вот эта история с коллективом, ну, не везде такое есть сейчас, когда есть действительно руководители, есть школы, есть организационные моменты. И много ребят у вас там, жеребят, детей и так далее, которым вы передаете тоже какие-то методы, свои идеалы и образцы. И вот мне интересно в связи с этим всегда еще момент мотивации исследовательской. Потому что мы часто с Юрой обнаруживаем, и это не только касается именно этих молодых исследователей, да, но и взрослых уже исследователей, которые вот по нашим наблюдениям есть взрослые исследователи, которые выгорают, которые перестают генерировать идеи, и либо они по инерции продолжают ездить на конференции, либо они вообще перестают то ездить на конференции, остаются только в рамках кафедры. Ну, вы тоже таких знаете.
Да.
И вот интересно, что вас мотивирует все-таки продолжать исследование, даже когда кажется, что уже есть какая-то готовая концепция, готовая теория, да? И можно, в принципе, остановиться или даже закрыться, но при этом вы вот у Челябинцев этого нет. Вы разъезжаете, активно разъезжаете. Мы раза 4-5 в год мы встречаемся на разных конференциях. Ну, у нас этого нет, но у нас мы знаем таких людей, которые даже в рамках нашего коллектива.
У нас тоже они есть, это, конечно. Хороший вопрос, опять же, как и все остальные. Если вкратце отвечать, я бы сказал, здесь посылка такая максимально эгоистическая на самом деле. Я не имею в виду здесь там исключительно что-то такое морально негативное, когда у нас эгоизм называют как себялюбие, вопреки любви там ко всем остальным, да, к человечеству, к другому, а эгоистическое в плане... В плане самопозиционирования, в смысле этом, что вот ты себя сам чувствуешь некой значимой социальной единицей, фигурой, которая способна, пусть это, возможно, иллюзорная мысль, но если верить в нее, здесь, конечно, уровень веры, ты веришь в то, что кому-то это возможно пригодится, поможет, продолжаешь.
Допущение.
Да, продолжаешь работать со следующими поколениями. То есть, отвечая на твой замечательный вопрос, вот окончательно могу сказать, что кроме вот этого эгоизма, как некой самопрезентации, да, и самовыделения, Я еще руководствуюсь тем, что это для меня должна быть обязательно публичная деятельность. То есть я себя не могу представить и следующим просто там наедине с вот этим, как в мемах, маленьким компуктером с кучей работы.
Ну, вот, кстати, интересно,
24
почему?
На 7.
У нас есть ребята, так, которые...
А есть и те, которые
на
любят...
На интимность, вот на какую-то приватность рассчитано.
Ну, есть, да.
А вот можете развернуть чуть-чуть эту мысль про, может быть... плюсы публичности для вас.
Потому что мне нравится, когда другой на тебя смотрит и с восхищением, и криво, и задает тебе какой-то вот интересный вопрос, ну, не соглашаясь с тобой. Разумеется, мне не нравится позиции, согласно которым человек подходит уже, ну, говоря герменевтически, с каким-то предзнанием и при этом негативным к твоему сообщению. Ну, например, он уже руководствуется не научными соображениями, а какими-то личными, думает, ну давай, вот ты сейчас выступишь, а я тебе все равно вопрос задам. Вот хоть что ты тут скажешь? Хоть
это,
даже если
я
бы я и с этим был бы и согласен,
да. И на предзащите немножко.
Да, но я тебе все равно сейчас гада вот при всех урою. То есть здесь он, может быть, там руководствуется как раз самопрезентацией вот в этом смысле, когда мы начинаем прямо соперничать. В принципе, в логике признания в этой теме специалист, разумеется, и такие варианты есть, это понятно все. Вот. Но меня интересуют все-таки те случаи, когда, ну, и нравятся, как и многим, я думаю, те случаи, когда вот такой откровенной борьбы ради самопозиционирования там сиюминутного на публике не происходит, а скорее происходит именно разговор об идеях, а не о личностях. Там, понравилось мне твое лицо или нет, это не так важно. А вот то, что ты сказал, я могу, например, покритиковать, и меня могут покритиковать, но это означает, что люди меня все-таки услышали и как-то поняли. Да. Вот. Ну, пожалуй, вот так. То есть ничего тут я оригинального не сказал. Но...
Не, ну, ну мы все равно, нам интересно именно артикулировать, потому что, видимо, это не всегда очевидно в связи с тем, что приватность сейчас преобладает.
Ну, да,
и, видимо, люди больше видят плюсов приватности, поэтому уходят в нее. И поэтому мы с Юрой, если приватность пока побеждает, то нет смысла ее рекламировать. Надо рекламировать публичность в каком-то смысле. Да? То есть надо попытаться понять и это выражать для людей, в том числе, почему люди выбирают публичность и почему она им нравится. Ну, я здесь соглашусь действительно с тем, что публичность позволяет выйти на нечто общее. Общее. Вот мы сегодня много говорили про универсалии на конференции и по попыткам выйти всегда на универсальные ценности, на топос, на общую тему, сформулировать ее, чтобы войти в вот этот коммуникативный акт, она действительно как-то завораживает, интересует, притягивает, магнетизирует, как угодно можно назвать.
И вот ты, наверное, обратила внимание, как специалист вот этот задавал вопрос, какой формулировки, не кажется ли вам все это вот почти риторическая ведь фигура, и если не она, не кажется ли вам, что происходит тенденция, движение от универсальных, собственно, к локальным. А потом он сам же уже не выдержал.
Да, и уже правильный ответ.
Происходит, да, условный, скажем, правильный ответ. А мне, услышав его, захотелось спросить, а было ли... Ну, in praxis, да, на практике, вот в действительном, как Маркс бы выразился, вот в реальных отношениях там действительных индивидов, да, были ли выражения именно универсальных ценностей, ведь Маркс и опять же призывал в своем манифесте и так далее, да, к тому, чтобы... гражданское общество, вот, кстати, одна из ценностей, которая сюда сменилась на обобществившееся человечество, как он выражался, да, то есть даже гражданское общество он рассматривает, разумеется, как, ну, один из локальных феноменов, как ты понимаешь, вот. А значит, проблема в том, что вот они на практике существуют, вот здесь еще вопрос. А есть ли они, собственно, онтологические, или это просто идеалии, к которым мы постоянно стремимся, по крайней мере, декларативно, но от которых мы все же далеки, и мы даже эту дистанцию ничем померить не можем, да, вот, вот тоже вопрос.
Ну да, это...
А автор вопроса, он так вот категорично, уже происходит движение от, ну, а может оно не происходит от, а может оно к все это время происходит, и так и... не заканчивается. Вот. Но
ну,
интересный
вот это
был
открытые,
вопрос.
Да, вопросы да. уже от Артура Александровича ну, к публике.
Я бы и рад ответить, да не могу.
Сами пока над ними подумать, а нам всячески Юрий Юрьевич что-то звонками, смс-ками намекает, что нам нужно все-таки спуститься к нашим товарищам, друзьям, коллегам. Поэтому вот сегодня мы в таких немножко в экстремальных условиях, в сжатых записываем, но мы еще это сделаем для того, чтобы люди, мы просто часто рассказываем в наших подкастах о других людях, да, но при этом надо, чтобы люди понимали, что эти люди существуют, о которых мы рассказываем, и что это не, не наши фантомные друзья, что мы их...
Это просто вы там разными голосами.
Да-да-да. Вот сейчас Юрий Юрьевич мимикрировал, он изобразил Артура Александровича, про которого мы рассказывали. Вот. Ну, тем не менее, может быть и так, а может быть не так. Пусть мы как тот же Достоевский, он во многих своих произведениях, особенно вот «Дядюшки Сон» в последнее время часто обсуждали, он создает вот эту иллюзию между сном и явью. А был ли дядюшка, а умер ли он или не умер в конце и так далее. И создает вот этот флёр неоднозначности.
Да,
вот
да.
Думайте сами, решайте сами, быть или не быть.
Да, спасибо.